Так вот, посмотрите, обращаю ваше внимание на центральную часть вот этого фрагмента Писания, который я прочитал. А центральная часть вот какая. 25 стих. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Вот она цель священства Господа Иисуса Христа или Его первосвященнического служения. Итак, посмотрите, текст начинается это так. «Поэтому». Так вот, конкретно что же произошло? Мы уже с вами несколько четвергов говорили именно о священническом служении Господа Иисуса Христа и о служении тех первосвященников, которые когда-то совершали служение вначале в Скинии, а потом в Иерусалимском храме. Так вот, с приходом Господа Иисуса Христа произошло изменение эффективности священства. Вот что произошло. И это очень важно, дорогие мои. Может быть, кто-то думает о том, что да какая разница, кто там священник или не священник. Милыми, мы постоянно нуждаемся в первосвященническом служении Господа Иисуса Христа по той причине, что мы согрешаем часто. И поэтому Он является нашим ходатаем, Он является умилостивлением за наши грехи и за наши беззакония. А иначе бы, что было бы? Первое согрешение, и представьте себе, не было бы ходатая перед Богом за нас. Это даже трудно представить себе. И здесь речь идет вот о чем. Все предыдущие священники, которые были в народе Божьем, они умирали, поэтому их было много. Другое, что мы с вами уже говорили на эту тему, они никогда никого не могли довести до совершенства. Вот оно что. Их было много. Это тоже была проблема, а не один. А наш первосвященник один в своем роде, и он совершен во всем, и поэтому он может все это делать, потому что он вечен, он Бог. Так вот, дорогие мои, его священство неприходящее, ему не нужно заботиться, а кто будет после него, потому что он вечно живой. Следующее, он, как мы читали здесь, те были много тех, а он один. Левитское священство никого не могло оправдать. Тоже мы с вами это говорили. Левитское священство, оно, наоборот, оно указывало на наши грехи постоянно. Тот, кто приходил. Левитское священство не могло очистить нашу совесть от мертвых дел. Вот какая проблема была. То есть, левитское священство, оно могло только указывать на прообразное значение того, кто придет и будет совершен, то есть на Господа Иисуса Христа. Левитское священство, оно держало человека, приходящего к Богу и Бога на расстоянии, мы об этом в прошлый раз говорили. Между Богом и человеком приходящим всегда была дистанция. Человек не мог приблизиться к Богу. Но еще одно, посмотрите. Христос поставлен священником. 21 стих, вот оно что. «Ибо те были священниками без клятвы, а этот с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Так мы находим в книге «Псалтырь», сотый псалом. Как видите, еще задолго до Господа Иисуса Христа уже было сказано о священническом служении Господа Иисуса Христа. И поэтому, дорогие мои, как мы пели эти два замечательные гимна, Иисусе Христе, Его служение священническое, оно служение вечное. Его служение, оно служение неизменное, так говорит Священное Писание. Оно эффективное, и оно превосходное. Вот какое Его священство. Оно стало личным поручительством. Поручительством Бога перед людьми и поручительством людей перед Богом, благодаря посредничеству Господа Иисуса Христа. Вот оно что. То есть в нем соединено две природы. Мы в прошлый раз об этом говорили. Божественная природа и человеческая природа. Мы в воскресенье об этом говорили с вами. В нем соединено вот две этих природы. И поэтому с приходом Иисуса Христа произошла полная перемена и по качеству, и по количеству. Вот оно что. Христос пребывает вечно, притом Он абсолютно святой, притом Он абсолютно безгрешный. Вот какое превосходство. И потому, смотрите, 26 стих. Таков и должен быть у нас первосвященник. Какой? Святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды в ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы, сперва за свои грехи, а потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принесший в жертву самого Себя. Вот какой первосвященник Господь наш Иисус Христос. Итак, во свете всего этого я хочу обратить ваше внимание из прочитанного текста, особенности 25 стих, как центральная часть. Что мы видим в Иисусе Христе? Неограниченная возможность Иисуса Христа спасать. Неограниченная возможность. Заметьте, те не могли спасать, а Христос спасает. От чего спасать? Вы знаете, очень многие христиане не могут дать на это ответ. Он может спасать. От чего? Второе, почему нужно спасать? Разве грешник не может сам спастись? Делай добро, и будешь спасен. Вот оно что. Старайся добрыми делами, усовершенствуйся, самоусовершенствование, все. Нет, оказывается, спасение невозможно само получить. Никто не может сам себя спасти, потому что человечество в результате грехопадения полностью обанкротилось с самого начала. Само свое начало. Оно стало совершенно непригодным для той цели, которой создал Бог человека. Абсолютно непригодные, дорогие мои. Поэтому, если человек невозрожденный, не спасенный, дорогие мои, у него может быть самый прекрасный голос, как певец, у него может быть самый великолепный талант, как художник, как писатель, как поэт, но если он невозрожденный, дорогие мои, то Бог не может абсолютно ничем воспользоваться, непригоден, дорогие мои. Это люди не хотят понять. И потому его нужно спасать от власти греха. Это первое, дорогие мои. Никто не может человека спасти от власти греха, только один Господь Иисус Христос. Вот от кого нужно спасать. От власти греха. А кто нас толкает в грех? Дьявол. Поэтому Христос единственный, кто нас спасает от власти греха. Да, дьявол старается нас соблазнять, иногда посылать мысли и тому подобное, но он потерял над нами власть. Все. Павел, помните, заканчивая 15 глава 1 послания к Коринфянам, он говорит: «О, ад, где твоя победа? где твое жало? Все, он потерял над нами эту власть. Почему? Потому что Господь нас спас. Дальше, от чего Господь нас спасает? Он спасает нас от вечной погибели, потому что все грешники, они пойдут туда, куда пойдет их предводитель, то есть дьявол. А вечное мучение предназначено для дьявола и ангелов его. А раз человечество посвятило свою жизнь ему, следует за ним, следовательно, он их и наградит этой наградой. Они будут вместе с ним. Так вот, дорогие, что еще мы можем сказать? Поэтому Христос, только Христос один это делает. Он не только спасает нас, поймите, но Он дает поручительство за нас. Вот оно, священническое служение. Посмотрите, Он дает нам вечное блаженство, Он вводит нас в Царство Господа Иисуса Христа или в Царство Божие, и это делает только Господь Иисус Христос. Посмотрите, какое поручительство дает Христос. Он говорит так: «Овцы мои слушаются голоса моего и следуют за мною». И он говорит: «И в руке моей, и из руки моей никто не похитит». Это поручительство. Братья, друзья, вы подумали, почему мы начали свою жизнь, и что мы такие сильные духовно, все, что мы до самой смерти сохраняем верность Господу? Да потому что Он дает поручительство, благодаря Господу Иисусу Христу. Вот оно что. И потому, смотрите, те, кто отвергают Христа, они отвергают спасение. Если нет Христа, нет спасения. Вот это Библия говорит так. Нет Христа, нет спасения. Следующее, посмотрите. Он спасает по временам. У него есть определенные времена, когда он спасает. Или как врачи назначают appointment. Вы скажем, пойдете завтра к доктору, он скажет: а ты appointment не имеешь, назначь вначале, а потом приходи. Смотрите, что здесь сказано там. А Он здесь спасает всегда, 25 стих, поэтому и может всегда спасать. Ему не нужно звонить, не нужно говорить, чтобы он назначил appointment. Ветхозаветный священник был ограничен во времени. Да, они находились днем, а ночью он шел ночевать домой. А если случилась беда, значит, должны вы ждать утром. А если он заболел, значит, то же самое, ничего не получалось. А мы теперь имеем первосвященника, к которому можем обращаться в любое время дня и ночи, в любой день. Вот что мы находим. Дальше. В Ветхом Завете этот первосвященник, он должен думать был о своем личном спасении. Вот оно что. И прежде чем позаботиться о том, кто приходит, он должен был позаботиться о себе и принести жертву за себя, а потом идти и ходатайствовать за других. В Иисусе Христе абсолютно другая картина. Он спасает в любое время, вот оно что, во всякое время. Потом его спасение, заметьте еще, тогда, когда приходил, скажем, израильтянин, то он получал освобождение от какого-то конкретного греха, а потом на следующий день он опять должен был идти к нему. Здесь же мы, посмотрите, что мы имеем. Спасение, которое мы имеем в Иисусе Христе, помните, мы поем: «Спасение вечное Христос на землю нам принес». Так вот, Он спасает нам вечное спасение, полное спасение и совершенное спасение. Христос не просто делает нам какое-то там начальное спасение, а потом постепенно там увеличивается. То есть вы нигде не найдете в Писании, чтобы Он нас спас на 10% спас, а потом в результате нашего пребывания в церкви, там уже, скажем, через 10 лет мы можем, о, я уже на 30% спасен. Еще прошло 30 лет, о, мы уже на 50% спасены. Спасение вечное, совершенное, в момент покаяния, в момент обращения к Господу, все, мы входим в Его обитель без ограничения, вечно. Братья и сестры, бедный мой язык, чтобы я мог так вам рассказать, чтобы в действительности вы могли душой своей возликовать и сказать «Аллилуйя, слава тебе, Господи, за это». Второе из этого, что я хотел сказать. Первое, о чем мы с вами говорили, это то, что неограниченная возможность имеет Господь спасение любого грешника. Второе, почему Он может спасать всегда? Как тут сказано, смотрите, в 25 стихе. Поэтому может всегда спасать приходящих. Почему? Во-первых, Его личные качества. Посмотрите, что Он абсолютно свят, совершенно безгрешен. Христос даже не имел склонности ко греху. Вот что мы должны знать, потому что Он был абсолютно свят. Мы имеем склонность ко греху даже тогда, когда мы спасены, потому что плоть наша грешна. И поэтому она направляет, и мы имеем склонность ко греху. А Он непорочен, потому что Он вочеловечившийся Бог. Или если говорит уже правильно, я когда-то сказал, вочеловечился Христос, мне говорят, это неправильно. А Христос, там написано, Бог явился во плоти, то есть воплотился во плоти. Ну, в нашем русском языке это одно и то же, вочеловечился или воплотился. Так мы читаем первое послание Тимофею 3:16. Бог явился во плоти, и потому что Он Бог, Он вечен, и потому Его священство, священство вечное, Он принял возмездие за наши грехи, за наши беззакония, то же самое, Он взял вину самого падшего, негодного человека, Он взял на Себя и пригвоздил его ко древу, вот в чем дело. Он взял, как говорит апостол Павел, Он взял нашу грязную одежду, пропитанную грехом, а взамен Он дал свою одежду праведности, генерированную на небе, которую Он принес с неба, оттуда. И теперь, помните, мы поем такую песню. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись», то есть в Его праведность. А Его праведность абсолютно чиста, абсолютно безгрешна. Вот что мы имеем в Иисусе Христе. Он дал нам свою одежду божественной праведности, нечеловеческой праведности. Именно в этой одежде, как пишет апостол Павел, 2 глава Ефесянам, если вы будете читать, что Он нас возродил, так? И написано, и посадил на небесах. Опять это даже в разуме не укладывается. Посмотрите, мы еще даже не родились, мы еще даже не были покаяны, а в Божьем плане мы уже сидели вместе с Ним на небесах. Павел не говорит о том, что Он посадит нас, а уже посадил. И я себе когда размышляю, думаю, Господи, Ты нас посадил на небеса. Но ведь мы такие несовершенные. И так часто согрешаем. И никого Ты не взял и сказал, так, уйди отсюда, я тут другого посажу на Твое место. Посадил на небеса. Братья, дорогие, подумайте, насколько наш Господь добрый, насколько Он любвеобилен, насколько Его Слово живо и действие, насколько Он верен Своему обещанию, Своему Слову, что если Он взял нас, свои объятия, если Он дал нам это место, Он доведет до конца, что мы и останемся там, на том месте. Вот оно что. Дальше мы читаем, смотрите, еще одна особенность, что Он превознесен выше небес, как тут сказано в 26 стихе, и превознесенный выше небес. Как это понимать? Что это значит? Превознесен выше небес. Это означает то, что Его личные качества, как Бога, Сына Божьего, Его личные качества несравненны даже с качествами херувимов, ангелов, серафимов, они несравненны, потому что Он Творец, а они творение. А помните, Писание говорит, Он и в ангелах своих усматривает недостатки. Он видит. То есть, хотя ангелы безгрешные, то же самое мы не находим этого. Действительно, они без греха, Его ангелы, но они не свободны от вероятности сделать грех. А мы видим, это сатана, дьявол, он сделал грехи. Он был самый прекрасный, и в конце концов он возгордился. То есть не Бог заложил грех в его, а Бог в действительности создал именно такими, что они должны были бы бодрствовать и должны, как все другие ангелы. Откуда взялись демоны? Это падшие ангелы. Вот оно что. Так вот, Бог, Иисус Христос, по своим личным качествам и по своему достоинству, Он превосходит всех жителей небес. Поэтому тут и сказано «превыше небес». Насколько высоки небеса, сказано, вот, то Господь настолько, что Он превыше неба, небеса и вселенной, они не могут вместить Его. Вот о чем здесь идет речь. Ангелам сделано, и ангелы на небе там вместе с Ним. Так вот, потому что Он Творец, а остальное – это все творение Божие. Третье, последнее, что обращаю ваше внимание, кого может спасать Христос? Это очень важный вопрос. Я не намерен сегодня говорить о том, что спасение приемлемо для всех грешников или не для всех грешников, оно приемлемо только для избранных или для всех. Вот. Для тех, кто исследует Писание, этот вопрос абсолютно ясен и не требует объяснения дополнительно. Но я хочу, чтобы мы обратились к прочитанному тексту Священного Писания. Что здесь находится? Итак, поэтому, как тут сказано, и приходящих к Нему, вот оно что, поэтому может всегда спасать кого? Приходящих через Него к Богу. Вот что оказывается. А ведь много людей заявляют, что они верят в Бога. Но у Бога свои правила. Ты хочешь познакомиться с Богом? Вот есть. Бог говорит, как это можно? Через Иисуса Христа. Не через Магомета, не через Будду, не через Марию, а приходящих через Него, посмотрите. Вот кого спасает. Даже в Ветхом Завете, если вы внимательно читаете, согрешивший должен был взять жертву и прийти к священнику. Категорически запрещалось народу израильскому, чтобы он где захотел, там принес жертву. Он должен взять жертву и прийти к скинии собрания, и священник должен был это делать. Он не имел права. И если он нарушал это самое, то тогда Господь говорит, что он такая душа истребится из народа Божьего. Вот оно, это Божий принцип, Божье правило. И принцип остается тот же, то был прообраз. А теперь мы имеем настоящее время. От грешника требуется действие, поймите, дорогие мои. И действие, которое требует Бог от грешника, Они должны быть в рамках Божьего Слова. Грешник не может, знаете, как хочет там, интерпретировать так или иначе. Вот как, помните, Саулу. Саулу было сказано, что он должен был сделать. А Саул под воздействием народа начал интерпретировать. И в результате потерпел сокрушительное поражение. Бог дал свои правила. Вот смотрите, итак, поэтому может всегда спасать, 25 стих, приходящих через Него к Богу. Вот что мы находим. Принцип остается тот же. Следующее. Ни один грешник не может пожаловаться на дискриминацию. Это еще одна особенность. Очень часто люди совершенно неправильно понимают. Они утрируют веру некоторых людей. И не говорят, о, значит, этих Бог создал для вечного мучения, а этих Он создал для вечной радости, для спасения. Он создал всех одинаково, людей. Но погибель люди выбирают сами. Потому что Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные. Он не говорит так, придите ко мне те, кого я избрал, остальные можете оставаться там. Он говорит, приходите ко мне все труждающиеся обремененные. То есть его благодать, всеобщая благодать касается всего населения. Ну, например, мы читаем, итак, он посылает дождь и на праведных, и на неправедных. То есть грешники не могут пожаловаться на дискриминацию, что вот там идут дожди, а там засуха, потому что там живут одни нечестивые люди. Абсолютно нету. Иоанна 3:16 мы читаем, ибо так возлюбил Бог мир, вот оно что, то есть всех людей. Однако здесь очень важный нюанс, заметьте, дорогие мои, очень важный нюанс. Но именно этот нюанс как раз все и решает. Что это за нюанс? Приходящих через Него к Богу. Вот оно нюанс. Как мы можем к Богу прийти? Через Него, то есть через Иисуса Христа. Вот оно все. Другого пути нету. Любого, кто верит в Бога, много людей говорят, мы верим, что вы нас, мы не какие-то язычники, мы верим. Хорошо. Но Писание что говорит? Спасение возможно исключительно на Божьих условиях, на Божьих основаниях. Путь в небо – один путь. Дверь в небо – одна дверь. Не два пути и не двое дверей. Хотя есть два пути, помните, узкие и широкие. Тачные двери есть, узкие и широкие. Но дело в том, что в рай – только один путь и одни двери. Узкий путь и узкая дверь. Вот оно что. Кто установил такой порядок? Апостолы? Нет, сам Бог установил этот порядок. Ибо надобно, чтобы проходящий к Нему веровал. То есть через Иисуса Христа. Подумайте, 21 стих, «Ибо те были священниками без клятвы, а этот с клятвой, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается». Заметьте, были моменты, когда мы читаем Священное Писание, когда мы говорим, «О, раскаялся Господь». Но когда речь идет об Иисусе Христе, то вы можете быть абсолютно уверены, что если через Него мы идем, а все будет сделано. Если через Него мы вошли в Царство Небесное, то значит мы там навсегда. Вот о чем здесь говорится. То есть Он единственный путь, Он единственная дверь. Могут ли там быть те, которые спаслись бы иначе? Сегодня идет полемика среди богословов даже, которые считают себя великими богословами. Христос единственный путь, А как те говорят, которые не слышали никогда, а как другие народы? Но Библия говорит ясно, определенно. Один путь. Христос сказал, «Я есть путь». Если мы верим, что Христос Божий Сын, если мы верим, что все Писание богодухновенно, если мы верим, что Библия – это и Слово Божие, то Христос сказал, «Я есть путь, я есть дверь, я есть жизнь». Значит, вне Христа нету пути, вне Христа нету дверей и вне Христа нету жизни. Все, что вне Христа, жизнью ты не называй, даже есть песня одна такая. Поэтому Павел говорит, жизнь для меня – Христос. Вот в чем заключается жизнь. Поэтому могут ли те люди, которые вне Христа попасть на небо? Никак. Даже при всем нашем желании. Конечно, многим это не нравится, они критикуют нас за то, что вы ограничиваете спасение для других людей. Ну хорошо, если мы разрешим и скажем, да-да-да, вы попадете в Царство Небесное без Христа. Но ведь Слово Божие-то говорит иначе. Мы будем обманщиками, и мы дадим ложную надежду для этих людей. Бог – хозяин своего Слова. Бог бодрствует над своим Словом, так мы читаем. Итак, в заключение, что я могу сказать? Кто есть Господь наш Иисус Христос? Вполне ли мы осознаем это? Кто виновник и совершитель нашего спасения? Опять вопрос. Хотя претендентов есть много на спасение, но Библия говорит, что Он и виновник, и совершитель нашего спасения. Вот он что. Их постигнет ужасное разочарование, дорогие мои. Ужасное. Потому что они отвергли Христа. Они не приняли Христа. Хотя многим из них, как пишет он послание евреям, дальше мы будем читать. Да мы с вами и говорили, когда проходили шестую главу, помните, мы об этом говорили. Они были просвещены, но они не захотели. Они избрали другой путь. Поэтому слава и благодарение нашему Господу, что Он продолжает звать свое Царство Небесное. Есть такая песня, «Грешных всех Христос зовет и на правый путь ведет». Он зовет до сих пор. Аминь. Другого пути нету, только через Голгофу в рай мы идем. Это тоже. Видите, раньше стихотворения, стихи сочиняли люди духовные, в действительности, которые пережили это все, и они могли выразить. И мы сегодня поем эти замечательные песни. Поэтому помолимся нашему Господу и попросим, чтобы Он нам больше открыл вот эту суть и важность Его священнического служения, в том смысле, чтобы мы понимали, что мы все-таки люди, находящиеся во плоти, и мы постоянно нуждаемся в Его ходатайстве перед Отцом Небесным. И второе, чтобы наша вера не ускодевала, наоборот, чтобы мы были абсолютно уверены. Я когда-то говорил вечером на эту тему, уверенность в спасении. Я думаю, что я эту тему еще больше хочу ее расширить и еще раз сказать именно, что это очень важно. Уверенность в спасении, которое дает нам Господь. Это библейская тема, это не самоуверенность. Это Библия говорит о том, что мы должны быть уверены. Потому что наша уверенность заключается в верности Божией. Он верен своему слову. Помолимся ему. Слава ему за все. Аминь.